Шляпников месяца. Эти дни Шляпников не мог ни на чем успокоиться и не знал верного места, где ему быть. Как член исполнительного комитета совета, он вроде должен был сидеть на их бесконечных заседаниях. Но тошно было ему там среди меньшевиков, оборонцев и полуоборонцев, оказавшихся в засилии. На словах тут немало было интернационалистов, но сколотить их невозможно. Боялись раскола, тянули, как все. Досадно было на совет, и удивительно, как получилось, что большевиков здесь так затиснули, мало их, и не имеют они главного голоса. В подполье он бы и сравнивать себя не унизился с этими, просидевшими тихо войну. А тут они все налезли, забили и захватили сразу. Шляпников просто страдал, как они, так быстро теперь осмелев, уже как будто и не считаются с большевиками. Поналезло теоретических болтунов вроде Гиммера, и что ж доказывали? Что надо отдать власть буржуазии. Дикость какая. Вся реальная власть сейчас в руках масс. И отдать ее буржуазии. А сами они, засевшие в совете, не хотели брать власть. Так зачем и засели? Только мешали на дороге. Сегодня в общей комнате исполкома передавали сплетни о вчерашних переговорах с думцами. Как они власть уступали, пентюхи. Эти переговоры нельзя было считать иначе, как предательством. Они в переговорах умолчали и о войне, и о земле, и о восьмичасовом дне. Соглашательство и капитулянство. А Нахамкис не слушал Шляпникова серьезно и угрожал, и Красиков туда же свой, рассказать Ленину о немарксистском поведении Шляпникова, что он забыл, кто должен выполнять задачи буржуазной революции. Да Ленин с вами, ликвидаторами, еще и разговаривать не станет. Что Шляпников вовремя сообразил и сделал, уже восстанавливал правду. Захватили на бойке большое здание, прекрасную типографию сельского вестника, новенькие ротационные машины. Теперь сколачивали редакцию, а писунов опять нет. И туда Молотова сажать. Пока до начала совета решил махнуть к своим на Выборгскую. Хорошо автомобиль к услугам. В комнате разбитого полицейского участка на Большом Самсоневском теперь пребывал Выборгский райком. Тут познакомился с долговязым матросом. Этот только что из Шлиссельбурга и одно хотел – громить гадов. Вот такие-то нам и нужны. А послать его в Кронштадт. Ребята в райкоме хоть не образованные, но ершистые, объяснил им Шляпников. Не можем мы, ребята, так сидеть терпеть. Надо начинать борьбу. Ведь революционное правительство мы возглашали? Возглашали. Ну, а чего смотрим? А куда ж совет рабочих депутатов? Так вот он, совет, и пусть будет правительство. Пусть власть берет. А как же это продвинуть? Да новую листовку накатать. Граждане, солдаты и рабочие. Есть такой большевистский испытанный прием. Митинги солдат и рабочих. Собирающиеся в Петрограде принимают следующие резолюции. Таких резолюций ни на каких митингах еще не принимали. Мы их только сейчас сочиним, напечатаем, разошлем, и вот тогда будут и митинги, будут и резолюции. Вся власть в руки Совета рабочих и солдатских депутатов, как единственного революционного правительства. Армия и население должны выполнять распоряжения только Совета депутатов, а распоряжения Комитета Государственной Думы считать недействительными. Государственная Дума была опорой царского режима. Война Родзянке и Милюкову. Поломать козни цензовиков с отдельным их правительством.